Дорогие друзья, сегодня в передаче «Гость студии» принимает участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и сегодня мы продолжаем говорить о таком произведении, знаменитом, известном, «Домострой». Это XVI век.
Да, все верно, Валентина Федоровна. Одно из произведений XVI века, который отличался тем, что создавались такие универсальные произведения, которые пытались собой охватить всю жизнь, и «Домострой» одно из таких знаковых произведений в этом жанре.
Оно имеет определенную направленность. Это воспитание, да?
Ну, в том числе и воспитание, по крайней мере, с устройства нравственного, духовного «Домострой» начинается, хотя, конечно, ближе ко второй части мы смотрим и практические советы по устройству всего домашнего хозяйства. Но сегодня мы с вами оттолкнемся именно от вопроса воспитания. На этом мы с вами остановились в прошлый раз, и это вопрос, который так и задается. Как воспитать своих детей в поучениях разных и в страхе Божьем?
Вот так.
«Да пошлет Бог кому детей, сыновей и дочерей, то заботится отцу и матери о чадах своих, обеспечить их и воспитать в доброй науке, учить страху Божию и вежливости и всякому порядку. А со временем по детям, смотря и по возрасту, учить их рукоделию, отец сыновей, а мать дочерей, кто чего достоин, какие кому Бог способности даст. Любить и хранить их, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то разобравшись и поколотить. Наказывая детей в юности, упокою тебя в старости твоей, и хранить их, и блюсти чистоту телесную от всякого греха отцам, чад своих, как зеницу ока и как свою душу». Вот так начинается это рассуждение. То есть все начинается, как мы видим с вами, с Господа Бога, да пошлет Бог кому детей. То есть мы с вами понимаем, что дети – это дар Божий. И первая заповедь, которую дает домострой, заботиться отцу и матери о чадах своих. Да? Обеспечить, воспитать, учить страху Божию и так далее. Мы с вами это зачитали. То есть забота, обеспечение, воспитание, развитие в том, что они умеют, да, то есть какие способности Бог дал, то есть таланты, уметь их раскрыть, любить, хранить, страхом спасать. То есть основной перечень слов, если мы с вами будем говорить с филологической точки зрения, ряда заботы вот, и охранения. Но часто, когда мы задаем вопросы любому человеку, который слышал, что такое домострой, нам с вами скажут, ну, домострой — это про то, как муж бьет жену, и про то, как бесконечно наказывать своих детей побоями.
Чтобы она слушалась мужа.
Да, и прочими вот, унизительными мерами. Но мы с вами здесь этого не наблюдаем, потому что это некое такое извращенное понимание, которое почему-то было однажды внедрено в сознание обывателей, и с тех пор, как всякая байка, вот это в нас с вами находится, но оно на самом деле не обосновано. Увы.
Говорят же иногда, вот, да? О, домостроевщина какая, развел тут домостроевщину, да? То есть прямо имея в виду, что какие-то нарушения норм жизни.
Да, это у нас издержки понимания домостроя интеллигенции 18-19 века, которая, увы, как мы с вами помним, мы с вами уже забежали вперед, изучая русскую литературу, когда вот постепенно рациональный век захватывает собой умы и сердца. Помните тот самый классицистический стиль, когда разум и культ вот именно разумной силы преобладает, и поэтому постепенно все, что связано с религией, все, что связано с каким-то волевым усилием по возделыванию человека, начинает отвергаться как некое насилие недопустимое. Мы с вами особенно это увидим позже у Льва Николаевича Толстого, который, например, вообще считал, что детей нужно отпустить на свободу и ничего плохого не говорить, никакого усилия к ним не прикладывать, не бить, не наказывать, не ругать. Они сами, как цветы на поле, вырастут прекрасными и красивыми. Лев Николаевич имел право так говорить, потому что он сам не воспитывал своих детей. Воспитанием его детей занималась его супруга, да, и все помощники, которые у них были. Если бы он сам воспитывал детей, то мы с вами прекрасно понимаем, как это у нас часто было и с педагогами западноевропейскими. Впоследствии вот все те, кто на гуманистических основаниях детей воспитывал сам и призывал, всех тех эти дети как можно быстрее сдавали в дома престарелых, отказывались от них или чинили им такие препятствия, которые были несовместимы с их жизнью. Поэтому были погублены все эти педагоги вот своим гуманизмом. Поэтому, конечно, домострой, говоря о любви, присоединяет страх. Страх Божий, но страх – это последнее слово в этом ряду.
Вот. Но страх-то Божий еще и понимать нужно, значение, да, вот этого выражения. Страх Божий – это не бояться, это, наоборот, исполнять заповеди, да, Божьи. Страх Божий.
Да, то есть человек, если говорить совсем по-светски, должен бояться утратить человеческое достоинство. И для того, чтобы эту честь и достоинство человеческое в себе сохранить, человека нужно как бы ограничить, направить и держать его в некоторых рамках. И говоря о наказании, теперь посмотрим, какой здесь ряд. Страхом спасать, наказывая и поучая, а не то разобравшись и поколотить. То есть, смотрите, первое – наказывать, второе – поучать, и, наконец, в самом последнем месте, опять-таки, мы с вами видим слово «поколотить». И поэтому не нужно нам с вами менять местами, когда мы говорим о домострое, страх ставить на первое место и уничижать любовь, и поколотить ставить на первое место, уничижая поучение. То есть это будет неверно. Мы всегда с вами понимаем, что в любом тексте, так устроено человеческое мышление, главное то, что стоит на первом месте, а то, что стоит на последнем месте, оно второстепенно. В качестве примера могу вам привести золотой текст всей человеческой культуры, это молитва «Отче наш», где «Отче» стоит на первом месте, а «Лукавого», то есть противника человека и всего божественного,
и избави нас от лукавого,
да, да, стоит на последнем месте. И поэтому, если мы поменяем местами вот лукавого и Отца нашего Небесного, то что же мы с вами получим из молитвы «Отче наш»? Вот точно так же нам важно уметь и читать домострой, и Священное Писание, и другие тексты русской и иной культуры, не меняя местами первое и последнее, иначе от этого может произойти нелепица.
Нелепица, да.
Вот, и таким образом главная цель – это сохранить ребенка в чистоте телесной и от всякого греха, и беречь их как зеницу ока, как свою душу. То есть забота о детях – это прежде всего забота о чистоте и спасении своего ребенка. И здесь ни гордыня, ни гнев, ни самоуправство являются направляющими, да? А именно любовь и спасение. Дальше, говоря о воспитании дочерей, здесь есть некоторая отдельная часть, посвященная приданому. А следующая часть посвящена отдельно дочери и приданому. Сказано, что благоразумный отец, особенно если он кормится торговлей, должен позаботиться о том, чтобы приданое у дочери было собрано. И причем его нужно собирать постепенно, чуть ли не всю жизнь, с того момента, как дочь родилась, чтобы не было так, что дочь надо замуж выдавать, и ничего у нее нет. И вот постепенно нужно откладывать разные холсты ткани, убрусу рыбашки, платья, уборы, утварь церковную, посуду, оловянную, медную, деревянную и так далее. Каждый год по чуть-чуть откладывать каждой дочери вот этот припас, чтобы все было у дочери в порядке. Таким образом, Видите, забота о дочери здесь особым образом проявляется.
О семье даже, да, уже тут.
Конечно, может случиться беда, и дочь по какой-то причине может умереть, например, заболеть и умереть. Мы с вами понимаем, что медицина в то время была не такова, как сейчас. Тогда сказано, что приданое используется на помин этой дочери, то есть на сорокоуст, на милостыню. Это все идет, чтобы уже духовно поддержать умершую дочь. 21-я часть домостроя про наказание. Конкретно про наказание. И сразу отмечу, что наказание обращено только к сыну. О дочери сказано только одно. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед и так далее. То есть в отношении дочери сказано лишь, что строго нужно с ней обращаться, но ни про какое суровое наказание в отношении дочери ничего не говорится. А строгость особая, именно телесная, относится именно к сыну. Не жалей его. А вот и самое страшное слово, которое здесь используется, которое мы не понимаем, если жезлом накажешь его. Да, то есть вот это слово «жезл» и «наказание» здесь может испугать современного читателя. Вообще, очень важно понимать, что здесь используется слово, которое указывает на царскую власть. Здесь не сказано «избей палкой», потому что мы часто с вами слышим такое выражение, как «палочная дисциплина», то есть когда бьют палками. И вот именно использование в домострое слова «жезл» — это важный знак. То есть это не та палка, которую бьют по любой части тела, которая подвернулась, а именно это символ власти отца. И поэтому здесь не нужно вот это истолковывать превратно. Чуть позже, уже в другой части домостроя, которая будет посвящена вот каким-то телесным наказаниям, как детям, так и, может быть, прислуге, вот, или детям прислуги, если это очень богатый, зажиточный дом. Там будет сказано, как телесно наказывать. Я, забегая вперед, сразу же об этом скажу. Там сказано, что нельзя бить по лицу и вообще по голове. Нельзя ударять ничем деревянным, металлическим и острым по телу. Нельзя бить в грудь около сердца. Единственный способ, который домострой указывает, это плеть, которую прикладывают к тем частям тела, которым можно приложить, не повредив человека. И то, опять-таки, домострой подчеркивает, что это самое последнее средство. То есть, когда увещевания словесные, вот, разумные доводы никак на человека не действуют, то тогда вынужден человек наказать плетью. И причем домострой даже прописывает слова, которые нужно говорить. То есть, нельзя наказывать просто, чтобы наказать, нужно объяснить человеку или ребенку, если это твой сын, всякому человеку, которого ты наказываешь, почему это наказание, за что оно, чтобы человек исправлялся. Это важно и для нас сегодня. Мы не всегда знаем, как воспитывать наших детей в современности. Никто из нас не читает особой педагогической литературы, не ходит на курсы родителей и воспитывает детей так, как его самого воспитывали в детстве, что, наверное, не вполне правильно, потому что воспитание детей – это целая наука, и было бы хорошо, я думаю, любому родителю где-то поучиться и что-то почитать. Так вот, наказывая, изучать, да? Да, наказывая, объясняй, за что. Вот, и говори, что виной послужило то, что ты сделал вот это и это, и за то, что ты это сделал, я тебя наказываю. Таким образом, наказывается не сам человек, а тот проступок, который он совершает. То есть нужно понимать, что здесь не унижается человеческое достоинство ребенка, а именно происходит вразумление, что вот эти вещи тебе не нужно
делать,
повторять.
Не надо, да.
Но это не значит, что если я наказываю тебя, что я перестаю тебя любить, мы с тобой в ссоре или в разрыве отношений. То есть нужно отделять наказание от моего непосредственного отношения к этому человеку, к моему ребенку или, как в случае с домостроем, там, может быть, к слуге или к детям слуг. Здесь очень много цитируется из письменности христианской, либо это нечто ветхозаветное, либо святоотеческие творения, например, святителя Василия Великого. Но по учению юношей здесь же приводится, что всякое наказание, суть объясняется, необходимо для того, чтобы опять-таки беречь душевную чистоту и телесное бесстрастие человека. То есть, чтобы, в конце концов, человек мог спасаться и хранить честь свою и других, и тогда от Господа сподобится награды и вечных благ наслаждения. Этим заканчивается эта часть. То есть, видите, опять-таки забота о душе здесь важна. Дальше детям рассказывается, как нужно относиться к родителям. Вот, и все, что мы с вами обычно знаем, здесь описывается, что нужно родителей почитать, их беречь, их повиноваться, утешать их во всем. Мне показалась здесь интересная последняя часть наставления о том, когда родители наши оскудеют разумом в старости. Здесь сказано в домострое, нужно не бесчестить их и не укорять. Тогда и вы, когда достигнете такого возраста, будете почтены вашими собственными детьми. Да? И дальше сказано, не забывайте трудов отца и матери, они о вас заботились, печалились, поэтому упокойте их старость, да? И позаботьтесь о них. И дальше прибавляет домострой, сколько бы ты ни заботился о своих родителях, никогда не говори, много сделал добра им и одеждой, и пищей, и всем, что нужно. То есть не нужно как бы гордиться, бить себя в грудь и в каком-то смысле предъявлять некий, ну хотя бы моральный счет своим родителям, что вот ты много в них вложил, и как теперь хорошо. Домострой говорит, этим ты еще не избавлен от них, ибо не сможешь и ты их родить и позаботиться так, как они о тебе. То есть здесь объясняется, что они тебя родили, а не ты их, и сколько бы ты не давал им добра физического, да, ты никогда не сможешь восполнить тот дар, который они тебе дали, твою собственную жизнь. И поэтому вот забота о родителях не должна быть по принципу «ты мне, я тебе». Это всегда должно быть движение в одну сторону. Дальше говорится мужьям о том, что Бог может даровать им жену хорошую. И жена хорошая, мы с вами читали это, и в Ветхом Завете дороже камня многоценного. Такой жены грех лишиться, сказано, да, потому что жена хорошая наладит мужу своему благополучную жизнь. Конечно, здесь описываются достоинства хорошей жены, это доброта, на первом месте, на втором месте трудолюбие, ну и на третьем месте молчаливое. Это венец женщине, и если вот если есть такая жена, то больше ничего и не нужно мужчине на этой земле. Никакое богатство земное не сравнится с этим. Но, видите, да, молчаливость вы подмечаете, да, но она опять стоит на последнем месте, да, доброта, трудолюбие первичное, но молчаливость тоже хорошо. Таким образом, нужно вот о жене заботиться и ее беречь. Дальше, говоря о жизни, подчеркивает домострой, что главное дело для человека – это всегда трудиться. Нельзя человеку находиться в беспечности и в безделии. И всякому человеку, и хозяину, и хозяйке, и сыновьям, и дочерям, всем человеку необходимо иметь какое-то дело и это дело исполнять. Вот, и либо готовить пищу, либо заготавливать припасы, либо заниматься рукоделием, ремеслом, либо наводить чистоту. То есть нужно всегда быть занятым, не позволять себе праздности. С чего начинается всякое дело? Конечно же, с того, что ты поклоняешься святым образам трижды в землю, говорит домострой. Но кто болен, только до пояса. Затем произносит человек молитву, благословляется у старшего в доме, и после этого, перекрестясь, совершает дело. Тогда Божья милость на человека всегда оберегает. Вот видите, нужно опять-таки с мыслью о Боге трудиться.
Ага, да, перед началом каждого дела даже тут сказано, да?
Да, да. Вот также нужно учить всех тех, кто у тебя есть, жену, детей, домочадцев, доброму примеру, то есть оберегать их от краж, от блуда, от лжи, клеветы, от зависти, обид и тому подобное. Важно вот, не высмеивать никого, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к средним дружелюбным, к младшим и убогим приветливым и милостивым. Всякое дело править без волокиты, в оплате не обижать работника, всякую обиду принимать с благодарностью Бога ради. И поношение, и укоризну. То есть, видите, какой высокий нравственный идеал домострой здесь предъявляет. Вообще, в целом, о поведении человека и духовной высоте мы с вами видим, что в каком-то нижнем уровне домострой следует ветхозаветному идеалу, но все же вот вечным вектором домостроя является идеал евангельский. Поэтому, как вы сказали, вот эта домостроевщина, это все-таки неверное прочтение, потому что так может о домострое сказать только тот человек, который не любит Евангелие и ничего не понимает в христианской вере. Тот, кто ценит христианство и евангельский идеал, увидит в домострое лишь переложение на время XVI века вот, евангельского образца. Поэтому, конечно, домострой в этом смысле гений русского соборного творчества и плод христианской культуры. Дальше говорит домострой нам о том, что люди, которые тебя окружают, или слуги, которые у тебя есть, должны быть хорошие, достойные, знающие ремесла. Не должны быть они ворами, бражниками, игроками, грабителями, блудниками, обманщиками. То есть, если такие люди в твоем окружении есть или среди слуг, то нужно такого человека, как позже домострой скажет, накормить и от двора отвести. Ну, то есть, таких людей нужно да, исторгать из своей среды. Одежда должна быть рабочая одна, вот, а для праздников или посещения храма другая, самая лучшая, чистая, которая бережется по особому случаю. Также важно, чтобы у каждого человека было время для молитвы, для посещения церкви, и хозяин или господин дома должен определять время и то, как человек молится, наедине ли, или вместе со всеми, в церкви ли, дома ли. То есть молитва очень важна. Также нужно беречь всех своих домочадцев от разных грехов, блуда и пьянства, коварства и чревоугодия и всего тому подобное, и обеспечивать то, чтобы, если это твои слуги, чтобы и мужчины, и женщины исповедовались у священника, и желательно, чтобы у мужа и жены был один общий духовный отец. Холостых парней и девок, вошедших в возраст, обязательно нужно женить, чтобы уберечь их от распутства в юном возрасте. И вообще нужно от блуда уберегать и подымать пример строгой такой семьи, где один муж, одна жена и вот этот брак один раз и на всю жизнь, как мы с вами знаем это выражение. Нужно поучаться смирению, вежеству, послушанию и, конечно, избегать всяких пустых разговоров. Особенно про женщин здесь сказано, не нужно им слушать разных баб, которые ко греху склоняют молоденьких женщин, и как-то стеречься от всяких пороков. О нищих, странниках, убогих, вдовицах и сиротах нужно заботиться, вот, вникать в их проблемы и в церковь милостыню также по возможности подавать или посылать. Если у тебя нет ничего для нищего или странника, скажи хотя бы слово утешное. А если и слова утешного сказать не можешь, то не озлобься от своей собственной нищеты. Если не можешь ничего подать, то просто вспомни слово Господа: кому много дано, больше с него и спросится. Таким образом, видите, какая интересная иерархия. Нужно позаботиться, окормить и согреть. Если ты не можешь, то приветливо словом добрым направить, а если и этого нет, то не злобься. то есть хотя бы себя удержи от гнева. Как часто, увы, мы сегодня наблюдаем, когда человек, не могущий или не желающий подать милостыню, злобится на нищих людей, на тех, кто просит. А вот домострой говорит: не злобься на бедного, ну, на нищего
хотя бы слово человека. Скажи, да. Ласковое, да.
Вот, а если даже и не можешь, то хотя бы уберегись от гнева, потому что не Божье сердце, не Божье расположение в тебе, если ты так вот себя ведешь. Про исповедь сказано, конечно, что нужно на исповедь ходить, святых даров причащаться, большую награду от Бога такие люди получат, сказано в домострое. Правда, нужно отметить, что здесь та старая вот традиция исповеди и причащения только один раз в год на Великий пост излагается, вот что как минимум она должна быть, но домострой добавляет, что если больше того ты будешь исповедоваться и причащаться, то это очень хорошо. Но это другое было время, все тогда были очень заняты, трудолюбивы, с хозяйством, землею. Мы с вами прекрасно понимаем, что вот все было по-другому.
Да, посвящено вот уже чисто труду такому.
Да. Да,
уже.
Ну и, как мы с вами сказали в прошлой передаче, вот люди совершали утреннюю или вечернюю у тебя дома. То есть они как бы богослужение, то, которое мы сегодня с вами посещаем в церкви, они сами отправляли. Как бы встав рано утром и вечером на закате. То есть в любом случае, даже если вот к этим двум величайшим таинствам приступали нечасто, то регулярная молитвенная жизнь была у человека утром и вечером, и молитва при каждом деле вот сопровождала человека. Таким образом, люди все равно жили как бы неотрывно от Бога, и поэтому вот то молитвенное делание, оно и сохраняло дух исповеди и причастия, или, по крайней мере, должны были сохранять, которую человек, может быть, не так часто вот себе подавал.
Совершал, да.
Дальше домострой говорит о неправедной и праведной жизни, перечисляет здесь разные грехи, от которых нужно уклоняться. Это грехи против церкви, священного писания, святых отцов, духовного отца, и затем множество грехов земных, которые связаны с битьем, с позором, с воровством, блудом, распутством, срамными речами, гневом и яростью, танцами, плясками. Вот все это на погибель. Если человек такой, который все эти вещи творит, он богат, имеет много добра, то проклято такое добро, нет на нем благословения, говорит домострой. Все, что добыто не по-божески, все это низвергнется в ад, и души людей таковых также. Дальше, говоря о хозяйстве, домострой говорит, что нужно человеку жить по средствам. Все свои запасы, расходы, все высчитать, распределить и вести все согласно приходу и расходу расчетливо. То есть нельзя жить бездумно, не рассчитав добра своего. А если человек живет нерасчетливо, но начинает жить не по средствам, а потом занимает долги или пытается что-то украсть, незаконным путем обрести, то все это обернется ему стыдом и позором, и в лихое время, как здесь сказано, никто ему не поможет, да и от Бога это грех. Поэтому нужно всегда за всем следить. Если у тебя есть люди, да, слуги, то также нужно их содержать у себя посредством, дабы их не подвести по то, чтобы они воровали или искали себе пропитание каким-то разбойным путем. Это страшный грех. Говоря о воспитании своей жены, все начинается о том, что нужно воспитывать жен своих с любовью, примерным наставлением. А жены же, в свою очередь, должны о всяком порядке мужей своих вопрошать и о том, как душу спасти. То есть жена советуется с мужем и о земных делах, и о духовных делах. А муж должен любовью направлять свою жену. Лучше, чтобы хозяйка, если дом даже богатый, имеет много слуг, все равно умела бы все делать сама и других могла научить. Поэтому даже если у тебя есть своя повариха, нужно уметь самой готовить всякую пищу, и мясную, и рыбную, и пироги, и блины, каши, кисели, все тому подобное. Приглядывать о том, как стирают рубашки и одежду, сколько мыла и золы на это уходит и тому подобное. То есть нужно хозяйке, вот несмотря на то, может быть, если она очень богата, все делать самой. А если она еще и рукодельна и может что-то сшить или вышить, то, конечно, жена просто золотая.
Вот там говорится, сколько мыла и золы нужно использовать при стирке. Я вот даже еще как бы в своей памяти храню, как стирала бабушка. Она, допустим, брала из бани золу древесную, заливала ее водой, и образовывался такой мыльный раствор. Понимаете, то есть можно было мыло не использовать, а стирать вот этим вот раствором мыльным. Потом это, конечно, все исчезло, потому что мыла было достаточно, вот, и никто уже не стирал этой такой, да и, собственно говоря, уже пошли потом и квартиры, и все такое, то есть зола была не нужна. Но это просто, вот знаете, вот это вот так, даже вот, вот такие вот вещи здесь проявляются, когда ты знаешь, как было устроено, была вообще жизнь устроена, да, человека, который жил там в 16-17 веке, да, все же было проще намного, и все было естественнее, я бы сказала, да?
Да, и вот из природы, да, все, что можно было, да, взять,
извлечь,
из нее,
все, что все можно было извлечь, да, извлекалось, да. Ну ладно, пойдем дальше.
Если в дом кто-то приходит, будет прекрасно, если приходящий застанет жену за каким-то делом, то есть что она занимается вот каким-то рукоделием и трудом.
Да, не праздным делом.
И стыдно тому хозяину дома, если окажется, что она сидит без дела. Поэтому необходимо, чтобы хозяйка трудилась. А если в доме есть слуги, то не слуги должны будить хозяйку, но сама хозяйка должна будить их раньше всех встать, ну и после всех слуг лечь, помолившись. То есть, видите, несмотря, может быть, на зажиточную жизнь, у кого она была, но все равно труд не для хозяина дома, не для хозяйки вот здесь не отменяется. Понятно, что раз хозяйка так себя ведет, то как же хозяин должен быть? Он должен следить за слугами-мужчинами, да, и так далее. Да. Конечно, он тем более должен раньше всех вставать, позже
подавать
ложиться.
Пример, да.
Да, вот всегда и во всем трудиться.
И детям, и слугам, и всем подавать пример своей жизнью. Да.
Дальше рассказывается о том, как кроить разную одежду, как хранить разные остатки и обрезки. Домострой учит, что никогда никакие отрезки ткани нельзя выбрасывать, все нужно сохранить, разных цветов, разных тканей, всегда это пригодится, что-то подшить, залатать, если совсем
лоскутное
даже...
Лоскутное одеяло, да, сшить, да.
Да, если уж совсем будет одежда плохая и ни на что не годная, все равно ее зашить, чтобы нищим отдать, то есть как бы нельзя ничего выбрасывать просто так.
Все дело.
Что касается изготовления одежды, то всегда нужно ее по 2 или по 3 вершка на подоле и по краям загибать, потому что чадо твое будет расти, и ты по мере роста его будешь отгибать, и одежда будет у ребенка увеличиваться. То есть ты не будешь шить ему новую, а это та же самая, там, пусть она постиранная, заплатанная, но это та же самая одежда у него и будет. То есть очень запаслив здесь в этом смысле домострой.
Да.
Орудие должно быть тоже в порядке, желательно, чтобы оно было свое, чтобы ни у кого в долг ничего не брать. Чистота должна быть в доме, и в горнице, и в комнатах, и в сенях, и на крыльце. За этим нужно обязательно вот следить. Вся одежда должна быть чисто прибрана, разложена по полочкам, по сундукам, да в коробьях. Все должно быть всегда в идеальном порядке. А в отношении общения с другими людьми или со слугами госпожа никаких бы пустошных речей пересмешных бы не вела, срамных да нелепых никогда не говорила, да и к ней бы лучше не ходили бы ни торговки, ни бездельные женки, ни сводни, ни волхвы, поскольку от них всех много бед происходит и слугам потворства. То есть вот еще раз о праздности.
Пустопорожними делами не заниматься, да?
Говоря о том, когда мы посылаем своих детей или слуг в чужой дом для того, чтобы они что-то передали или взяли, или о чем-то узнали, очень интересно домострой рассказывает, как себя нужно вести. Во-первых, кому бы ты ни шел, точнее, твой ребенок или твой слуга, он никогда не должен запоминать все то плохое, что он видит, и никогда не передавать то плохое и скверное, что он увидел. Увидел ли, что плохой дом, там разбитый сени, кто-то ссорится, какие-то вот брани происходят, ничего не слышать, ничего не видеть, ничего этого не пересказывать. А когда твой сын или слуга пошел к какому-то человеку, и если вдруг тебя по дороге спрашивают, ой, кто ты, куда ты идешь, по какому делу, нужно отвечать, не к тебе я послан, кому я послан, с тем о том и буду говорить, и дальше иди. То есть не нужно вот заниматься пустословиями, пустыми разговорами, главное дело. А все вот это препятствие нужно устранить. И только когда ты пришел к тому, кому ты послан, вот с тем человеком уже говорить. Как говорить? Здесь тоже, конечно, домострой нам описывает этикет. Пальцем в носу не ковырять, не кашлять, не сморкаться, не харкать, не плевать. И с ноги на ногу не переминаться, и все тому подобное. То есть домострой описывает им еще и приличный образ вот, поведения. Умный сын или слуга, женка и девка, хотя и слышат ссоры и брани, дурные речи там, куда посланы, в людях или в доме своем, пусть того не разносят. А если услышишь брань, выкажи мир. Где видишь ссоры, к согласию призови. Где клянутся и лают, яви похвалу и милость. То есть всякому злу нужно воспротивиться и дать обратный ответ в виде любви. И никаких оговоров, насмешек, укоризн, клеветы и лжи не передавать, не рассказывать, ничего, никого не осуждать, не насмешничать, никакого злословия заочного, как здесь сказано, и уж тем более в лицо, и прочие непотребные речи себе не позволять. Это не мудро, не умно и не рассудительно, говорит домострой. То есть, видите как, не видеть зла, а видеть только добро и к добру стремиться. Ну и дальше, конечно, домострой рассказывает более подробно, как устраивать свою жизнь, как, например, сберегать всякий хмель, но женам алкогольного не пить, как носить разную одежду, ее сберегать, как беречь посуду, как готовить припасы, как себе покупать товар на зиму, например, что очень интересно.
Заготавливать. Да,
нужно обязательно заготавливать. И обязательно зимой готовиться к лету, а летом к зимой готовить всякие припасы, соленья.
Летом. Да. Телегу зимой, да, все верно.
Вот, то есть здесь все подробно об этом говорится. Сказано иногда, что чего ты в дешевую пору припасешь в изобилии, при дороговизне можно и продать. И сам ты ел, допил и одевался, да еще и деньги сможешь какие-то сверх того приобрести. Поэтому домострой учит, имея все впрок, заранее и побольше, это тебе сгодится. Да. Ну и завершает домострой рассказом о том, как заниматься огородом и садом, какие запасы напитков держать, как пиво варить, и мед сытить, и вино курить, хотя про вино очень мало говорится. В основном говорится про пиво и мед, да про морс, видимо, вино не было так распространено. Затем, как присматривать за всем, что связано с приготовлением пищи, о житницах, о закромах, о сушильне, вот, как все сохранять в погребе, на леднике, в сарае. Вот как держать все вещи в порядках, заботиться о лошадях, как хозяину вот, жаловать слуг и плохих наказывать. Здесь вот мы с вами об этом уже чуть выше говорили. Как лучше расплачиваться с торговцами и лавочниками, их нужно привечать, о них заботиться. И если они вот, тебе хорошо помогли, их с собой садить за стол. Как устроивать двор, лавку, амбары и деревеньку, если человек зажиточный. Ну и очень большая часть посвящена, конечно, приготовлению пищи. Расписывается подробно, что готовят в разные посты, что готовят в мясопост, в мясоед. Про каждый пост, про отдельные дни все здесь рассказывается очень изобильно и замечательный здесь перечисляется рацион. Конечно, мясо ели, но мясо ели в особые, так называемые, мясоеды. А в основном, если так всмотреться в количество дней и в описание пищи, в основном, конечно, ели больше и пищу рыбную. Ну, позволяли себе там иногда яйца и молочные продукты, но вот мясной рацион был достаточно редок. Сегодня, когда современный человек практически каждый день ест мясо, да, потребляет вот чужую плоть животного, вот такого, конечно, не было. Может быть, я задам такой вопрос нашим радиослушателям, может быть, мы от того и звереем сегодня так много и сильно от того, что звериную пищу чужую мы плоть, в таких объемах потребляем. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что чем меньше животной пищи вот с этой кровью убитой мы употребляем, тем и качество души человека через посредство тела другое. И вот русские люди, которые больше потребляли рыбу и мало мяса, я думаю, некий характер имели вот не такой, как ныне у нас. Ну и заканчивается, наконец, домострой огромным свадебным чином в двух изложениях, в пространном и в кратком, где, конечно, подробно рассказывается о том, как с тестем и тещей, со свекром и свекровью, как друзьями жениха, новобрачными, как в церкви и не в церкви себя ведут, что там с караваем и всем остальным. Это все очень интересно, и, конечно, жизнь здесь была очень богата и разнообразна. И, наконец, домострой заканчивается посланием и наставлением отца сыну. Вот оно точно, однозначно написано протопопом Сильвестром. И, конечно, опять тема страха Божия, соблюдения заповедей и любви к ближнему является здесь главной. И таким образом домострой начинается с Бога и заповедей к Нему, о любви к Нему и к ближнему, и заканчивается этим самым. И поэтому, конечно, домострой, помимо того, что это важный экономический текст, текст культуры материальной, которая описывает, как люди устраивали свою физическую непосредственную жизнь, это и важный текст духовной русской культуры. И, увы, сегодня этот текст недооценен, потому что мы забыли христианство и православие, эти его высокие идеалы. Но, всмотревшись в домострой через призму Евангелия и сопоставив этот текст с тем, что, например, в средневековой Европе писали в XVI веке, где битье детей и в семье, и в школах было такое, как Эразм Роттердамский пишет, что лучше относится к преступнику в тюрьме, чем относится к детям и жене дома и в школах некоторые средневековые люди, европейцы. И поэтому в сравнении с Евангелием и в сравнении с прочей европейской литературой домострой, конечно, сияет как жемчужина, и свет Христов, который по нему растекается, конечно же, вдохновлял, и, надеюсь, однажды нас снова будет в каких-то хотя бы своих частях вдохновлять на эту высоту.
Вы меня опередили, я просто хотела сказать, насколько сейчас, так сказать, как вы считаете, актуален домострой сейчас? Можно его и читать, и им вдохновляться?
Конечно, в своих материальных частях он уже не актуален, потому что хозяйство мы ведем по-другому, но в тех принципах, которые он нам предлагает, то есть в самом методе, что ли, в отношении к жизни и в той духовной планке, которую он предъявляет, это, безусловно, один из важнейших ориентиров, может быть, и для нас сегодня. Поэтому читать домострой и знать его, я думаю, должны мы все. Вот, а уж насколько руководствоваться, это решит каждый, но я думаю, что лучше принять, да, лучше его принять, потому что в своей духовной составляющей это текст библейский.
Спасибо большое. Я напоминаю, что это была вторая часть нашей беседы, посвященная домострою, великому произведению, я считаю, XVI века, которым, собственно говоря, и жили наши люди, особенно православные люди, жили. Ну, собственно, все тогда были православные, все тогда почитали Бога, ходили в церковь. И я думаю, что как-то он, вот этот домострой, он стройнил вот эту вот всю нашу жизнь, да, выстраивал, гармонизировал. Так, Сергей Владимирович?
Да, конечно, безусловно.
Ну что ж, я хочу вас поблагодарить и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в этой беседе, в этой передаче гость студии принял участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое. Ну и на некоторое время мы уходим на каникулы, на лето. Так что пусть наши радиослушатели, ну, где-то подождут нас некоторое время.
До новых встреч.
До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.